Я-то занимался в музыкальной школе, и у меня были серьезные намерения продолжать потом поступать в музыкальное училище, консерваторию и так
Чем вы занимались?
далее. Игрой на баяне. Да, ну вот ввиду того, что, во-первых, инструмент был несерьезный, а во-вторых, потому что я прямо, кажется, в день окончания музыкальной школы подрался со своим ближайшим другом, с которым мы вместе собирались поступать, я, значит, изменил свое решение. Это было в 9 классе. Я в 9 классе кончил музыкальную школу. И мне, значит, предстояло еще 1 год учиться. И как раз летом, значит, между 9 и 10 классом, я случайно принял участие в Молдавской олимпиаде математической. Ну и довольно успешно. У меня была, кажется, 2-я премия
А до этого вообще математика не интересовала,
тогда. Нет.
интересно.
Но я очень хорошо помню, что это меня очень воодушевило, и я решил, что я буду теперь заниматься математикой. Не очень понятно, конечно, в каком смысле. Я пошел в библиотеку, набрал разных задачников и стал эти задачи решать. Я как сейчас помню, был, кажется, задачник Шахно. И первая задачка была доказать какое-то тождество. Я помню, я 2 дня сидел над этим тождеством, но в конце концов доказал. Ну и так постепенно, одно за другой, так все как-то быстрее и быстрее доказывал. Ну я, конечно, стал ходить, там были какие-то кружки при университете. Потом в олимпиадах я уж совсем хорошо себя проявил, там совершенно всех побил.
Кишинев.
Да, в Кишиневе.
И поднялись вы выше там,
Да,
по-моему.
но, к сожалению, меня в Москву не послали, потому что там предпочли послать неких молдаван. Но все это служило мне очень хорошую службу, потому что я там познакомился с одной девочкой, которую, кстати, послали. И которая была очень уверена в своих силах. И которая собиралась поехать в Московский университет. Но я решил, что если такая дура вообще, так уверена, то может у меня есть какие-то шансы. Я решил тоже поехать в Московский университет.
И это было.
Это было в 60-м году. Ну, экзамены я сдал не очень блестящие, но, по крайней мере, набрал нужное количество баллов. Но
А
этого
у вас
как...
не было-то медали?
У меня была медаль, но к этому времени уже она не играла никакой роли. И поэтому, да, я, значит, набрал нужное количество баллов, но этого оказалось недостаточно. Там как раз сидел какой-то антисемит, кажется, Ленский,
А, ну,
старший.
это известный человек.
И он как-то ухитрился организовать. Он не мог ничего сделать против москвичей. Но против не москвичей, но не москвичам было объявлено, что мест в общежитии нет, и что они будут приняты только при условии наличия временной московской прописки. Вот. Но у меня родственников никаких не было. Ну и я просто был все-таки ребенком, я совершенно не знал, что делать. Я позвонил маме, мама приехала. И мы с ней ходили по улицам и спрашивали встречных, не знают ли они, где-то можно снять квартиру. Ну и как-то так абсолютно ничего мы найти не могли. Мы там пытались жаловаться, но это, конечно, оказалось совершенно бесполезно. И мы уже решили, что, наверное, надо спешить домой, может быть, там в Кишиневском университете с этими оценками примут. Мы пошли на телефонную станцию. Ну, мы с ней, значит, обсуждали этот вопрос как-то довольно громко, в таком провинциальном стиле. И это услышала какая-то девушка, и она посоветовала нам обратиться к некой старушке. Дала ее адрес. Ну, мы решили, значит, пока в Кишинев не звонить. И на утро мы пошли к этой старушке. Выяснилось, что она действительно, значит, готова сдать угол. Но тут некая дополнительная была трудность. Правда, он сказал, что нужна справка из университета, что приняли, тогда, значит, нужно дать временная прописка. Но трудность была быстро устранена с помощью пары бутылок молдавского вина.
Справка появилась.
Да, и справка появилась. Но тут возникло некое новое уже, конечно, не такое серьезное затруднение. Выяснилось, что на математике уже места нет, они могут взять только на механику. Но я помню, что как-то вот именно это затруднение, оно меня совершенно вывело из равновесия. Я помню, после того, как мне сказали, что я на механике, я очень долго плакал. Но я на механике...
А вы поступали в как в 17 лет или раньше?
Да, не так, 16. Я на механике проучился примерно месяц. К этому времени, да, оказалось, что на механике довольно много народу. Например, я не помню, кто был механиком, или он был, по крайней мере, был вычислителем, это уж точно. Илья Новиков тоже, я помню, был вычислителем. И поэтому все эти люди хотели, значит, перейти на математику, и как-то вмешались, видимо, какие-то влиятельные люди. И решено было организовать еще одну дополнительную группу, так называемую группу 4А. Было 4 и 5, решили еще 4А создать. Но и тут тоже возникла некая трудность, потому что эту группу решили создать с французским языком, а я к этому времени начал учить там немецкий. А все эти люди уже учили там месяц или даже два французский язык. И мне там нужно было в очень короткий срок выучить этот французский. Но как-то я это успешно преодолел, и меня, значит, приняли в эту группу. И некоторое время я даже, я, видимо, настолько даже перестарался в изучении французского языка, что я совершенно там блистал первое время. Но потом, к сожалению, я забросил и более того, из-за французского, где не было повышенной степени.
Мы ну, что вы делали на первом курсе?
На первом курсе я
как
помню...
Как вообще себя чувствовали на коне, так сказать, на щите или под щитом?
В общем, скорее под щитом, потому что такие яркие люди, как Каток, они, конечно, совершенно... Такого среднего человека, конечно,
совершенно... Да, я тоже приехал в Московский университет из Тюбинска, из Казахстана, и там я всегда на месте блистал, а тут как-то я сначала чувствовал себя подавленно.
Да, очень тяжело. Ну, другого выхода не было, я сидел там, считал производные интеграл и прочее.
Но вы участвовали в каких-то дополнительных мероприятиях?
Да, я как с самого начала решил, что я буду посещать все мероприятия, какие только там не пересекаются. И тут был один тоже очень забавный эпизод, связанный с делами. Это было, наверное, в октябре, то есть я был только, значит, один месяц. И к тому же я жил в общежитии, это, конечно, то есть не в общежитии, а вот на квартире, это некие дополнительные трудности создавал. Но Делане, я, значит, пришел на его спецкурс, и он на первом занятии заявил, что он хочет, он ищет сотрудников, чтобы там разрабатывали его теории. Не хочет ли кто-нибудь значит, присоединиться? Ну, конечно, никто не захотел. Ну, а я сказал, ну, а что вы, я, значит, готов. Участвовать. И еще один мальчик, Коля Долбилин, который сейчас на самом деле является его учеником, тоже значит, присоединился. Но как раз вот тот факт, что я не жил в общежитии, оказался очень удобным, потому что выяснилось, что эта старушка живет в доме соседнем с Стекловским институтом. Мне очень долго было ходить к Делане.
То самое место, где счастье просто.
Да, да, где счастье. Я помню, он, значит, начал с того, что стал объяснять, что такое группа, доказал теорему Лагранжа, но я совершенно не в состоянии был понять ничего, к сожалению. И так как-то, я же не помню, чем это кончилось, как-то, но во всяком случае, совершенно ничем. Ну, некоторым таким общением с великим человеком. Ну, он, конечно, совершенно поражал слушателей своих таких свеженьких. Рассказывал массу вещей, в основном про Александра Новосибирского и Юсуфаревича.
Вообще, летних
видов. Да. Ну и кажется, даже что-то изображал, то ли кукарету, то ли что-то. Это очень забавно.
Я точно то же самое испытал ровно на 20 лет раньше, в 1940 году он у нас читал аналитическую геометрию.
А, тоже сделано? Да.
Ну, как бы дальше развивались
события? Ну, так, экзамены, я, если не считать французского, значит, я так все сдал на пятерке. И к концу первого курса я был абсолютно уверен в том, что я познал, пожалуй, уже всю математику. И вообще, что делать дальше, совершенно не ясно. Вообще, на нашем курсе были не очень хорошие преподаватели. У нас по алгебре лекции читал Куров. Как-то он... Нет, ну вот он как лектор нас очень, нам очень нравился, но я впоследствии понял, что на самом деле он плохо читал. По анализу у нас был, кажется, Тумаркин. Он, конечно, хороший человек, но тоже читал анализ на блестящий.
У нас тоже читал Тумаркин. Это довольно скучный такой стандартный курс. Очень разработанный, но такой...
Да, я забыл сказать, что после первого семестра мне все-таки дали общежитие. Выяснилось, что меня подселили третьим в комнату, где с самого начала, конечно, жили два человека на время сессии. Ну и после сессии этих обоих, значит, выгнали из университета. Я некоторое время даже жил один в большой комнате. Там, конечно, алгебра начинается со второго семестра. И вот как раз занятие по алгебре у нас вел Винберг. Он тогда, я даже не знаю, кем он был, аспирантом или... Он уже в 60-м году, наверное, был еще аспирантом.
Я не помню, честно, да.
Вот. Но так или иначе, я помню, что он производил очень хорошее впечатление. И как-то, хоть мы были, конечно, дети, но мы как-то почувствовали, что он...
Ну что, дети очень хорошо чувствуют хорошо такие вещи.
Да, мы как-то поняли, что, вот, скажем, Пасынков, который аналитическую геометрию, он халтурщик, а вот Винберг серьезный человек, и как-то чувствуешь что-то такое настоящее. Ну и как раз в начале второго курса Винберг и Онищик как раз начали семинар по группам Ли. Вы к этому времени уже, кажется, так... Нет, что-то было. Я даже помню, я пару занятий был. И как сейчас я помню, вы что-то говорили про Костанта, и все сокрушали, что именно Костант что-то такое доказал, а не кто-то из участников этого семинара.
Значит, это уже на исходе было. Семинар, он очень долго существовал, но он закончался. То есть с моим участием, в том году, что и продолжения были на
руках. Да, и потом, когда... И вот недавно, когда Висфеллер попросил там Костанта, Штенберг, еще там нескольких людей быть моими, как называется, референтами, и написал, что я должен их поблагодарить за то, что они ими были. Но я каждому написал там пару теплых слов, а Костанта я как раз про это в точности написал, что я... о нем услышал очень давно еще, вот на семинаре Дынкина. И вот с тех пор и так далее, и так далее. Вообще Костат был очень давно. Ну вот, значит, прямо со второго курса началось общение с Винбергом. Я уже не помню, какие-то он мне задачи даже давал на втором курсе, но я уже не помню, значит, что это было.
Кто у него тогда еще был, с кем вы вместе, как сказать, занимались?
Значит, первые его ученики были Алексеевский и Висфеллер.
Они были старше вас?
Да, они были на два курса года старше. Но все-таки в это время, видимо, у него не было опыта и не было, в общем, задач, которые можно было дать студентам. Ну и так как-то он, в общем-то, наугад действовал. Мне он дал, ну такая, может, для студенческой работы несколько эффектно. Задача насчет такого центра тяжести. Если медианы в треугольнике пересекаются в одной точке, в любом треугольнике, то это там поверхность постоянной кривизны, что-то в таком духе. Вот что-то в таком духе я доказал. Вот вы, я помню, очень тогда ее похвалили, и благодаря этому я получил премию на конкурсе студенческих работ.
Я этого не помню.
Да, вот, к сожалению, это была моя первая и последняя премия на таком же научном уровне. Я помню, я очень мечтал получить премию Московского общества, но, к сожалению, это не получилось. Хотя я думаю, что я и заслуживаю. Вимберг тогда представил вот эти бесконечно верные алгебры Ли. Ну,
да.
Что-то кислое было какое-то выступление Шифаревича по этому поводу. Он сказал, что, ну, может, это выдающаяся диссертация кандидатская, но, так сказать, не для премии, на премию не тянет. Вот. На четвертом курсе тоже я, задача была, не, все-таки довольно любопытная, и потом выяснилось, что это довольно интересная задача. А уже на пятом, вот для дипломной работы, он мне уже дал нечто связанное с бесконечномерными группами. И вот тогда как раз я начал работать в этом направлении.
Вы что-то про конусы, у меня сказать, совместная работа.
Да-да, вот про конусы это как раз на четвертом курсе. Да, такая довольно эффектная задача. Ну, я как сейчас помню день, когда мне в голову пришла решающая идея про бесконечномерные алгебры Ли. Это было 20 апреля 1967 года. Когда я сообразил, что нужно рассматривать рост алгебры, вот рост размерности, чтобы он был не больше, чем полиномиальный, и вот есть смысл классифицировать эти алгебры, и получается разумный ответ.
Вот в это время уже аспирант.
Да, да, я, значит, когда в 65-м году я закончил университет и поступил в аспирантуру. Ну, тогда, конечно, никаких трудностей абсолютно не было. Было просто автоматически. Каждый, кто хотел поступить в аспирантуру, если хотели взять, а, как правило, хотели, то, значит, и поступал. Ну вот, с диссертацией тоже, фактически, она в начале второго года уже была написана. Тут, правда, дополнительные трудности возникли с московской пропиской, потому что все-таки я не был москвичем.
Ну, при окончании аспирантуры, по-видимому, в аспирантуре это еще не было, правда?
Да, да, да. Ну, видимо, у Вимберга были некие планы даже оставить меня на кафедре, но, к сожалению, летом 67-го года разразился совершенно непредвиденный скандал. Не удалось там с помощью моих приятелей, комсомольских всяких вожаков, удалось поехать со строительным отрядом в Венгрию. Ну, там работали, причем так довольно тяжело, 3 недели, а потом предполагалось еще неделю отдыхать на озере Балатон. Но примерно к концу работ произошла по не очень понятным причинам драка между мной и еще одним. Драки, они как такой решающий роль в моей жизни играли. И, значит, ну, оба были высланы оттуда из Венгрии. Был какой-то большой скандал, меня там из комсомола чуть не исключили. Как сейчас помню, они голосовали, кажется, 6 человек были за исключение из комсомола, и, следовательно, там из аспирантуры вообще так все. 6 человек было за это, а 7 человек было за то, чтобы ограничиться там строжайшим выговором. Вот. Ну, непонятно было, что делать, пришлось жениться. И тут, как я впоследствии понял, очень помог Сеня Гендикин, который был ближайший друг Мити Фукса, который был сын Бориса Абрамовича Фукса. Ну, в общем, они убедили Бориса Абрамовича, что стоит из-за меня копии ломать. И Борис Абрамович добился того, чтобы меня взяли. И впоследствии, возможно, что это и правда, что вот это было одной из причин, почему он пострадал, почему его в конце концов так и не
выгнали. Мне говорили, что он что-то такое спорил насчет этих производственников.
Да, вот это было, так сказать, уж совсем последней каплей, но разногласия, возможно, начались с меня. потому что на мне как-то некое переполнение там произошло. Нет, по-моему, как раз вы непосредственно меня завербовали. Да, именно вот благодаря этим треугольникам и медианам, которые пересекаются в центре тяжести.
Понятно. А в это время вы как раз... вы тогда учились на каком курсе?
Тогда я как раз кончал четвертый курс.
Четвертый.
Кажется. Ну, я помню, что как раз всех остальных вы как раз благодаря мне и завербовали, потому что я просто вам их посоветовал.
Я сейчас уже действительно...
Всех остальных ребят с нашего курса.
Да, значит, там был Каток.
Каток, Григорьев. Новиков, Григорьев. Еще вот я посоветовал Мишу Шубина, с которым мы дружили, он на курс был моложе. Ну, а Стасик и Венцель — это ваш совет.
Понятно. А как мы с вами вообще первые познакомились? Как это все произошло? По поводу этой работы?
Да, возможно, да. Ну, это как-то, наверное, через Виндер.
Да, да. Наверное, Виндер мне.
Да. Я еще помню, вы мне говорили, что вы про меня спрашивали у Арнольда. Как-то это врезалось в память. Арнольд сказал, что он со мной не знаком, но что он что-то хорошее слышал.
Вот удивительно, как меня стало память подводить. Я многого не помню. Сейчас
уже совсем. Да, а я это хорошо запомнил. И вообще как-то я хорошо помню про вторую школу.
Ну, что он запомнил? Расскажите просто, не обязательно связанный рассказ.
Например, вот сейчас как-то в настоящий момент вспомнился такой случай. Вы очень часто проводили совещания преподавателей. Все были, конечно, очень недовольны этим обстоятельством. Вот. А у меня занятие очень затянулось. И что-то мы со школьниками обсуждали. А вы в это время там ждали. Значит, совершенно, значит, пришли в ярость. Я как сейчас помню, значит, вы вбежали в эту аудиторию, стуча то ли кулаками об стол, то ли ногами об стол. А я еще так флегматично сидел на столе и что-то школьников разъяснил. Вот. Там очень хорошо запомнилась поездка на теплоходе, где вы себя очень совершенно потрясающим...
Конферансье.
Или как...
Затейником.
Да, босовиком, затейником. И как сейчас я помню, значит, был конкурс на лучшее сочинение, где все слова должны начинаться на одну и ту же букву. И первый приз получила следующая история. Значит, примерно она так звучит. Кац кольнул корову кинжалом. Корова кокнула каца копытом. Кац, крича «караул», ковылял к карете Красного Креста.
Кто это придумал?
Да, кто-то из моих учеников. Возможно, Гордин, я же сейчас не помню.
Ну и как вы, надеюсь, что это не вызвало у вас некоторого неудовольствия? Или
нет, почему же, у нас как раз были очень такие близкие, дружеские отношения. Ну, конечно, они меня называли не только Витя, но и на «ты», в общем.
Ну, а что вы помните про ребят?
Привет, я помню, что... Ну, вообще, в итоге я не очень остался доволен результатами этой группы. Группа... Как-то очень странно все произошло. Поначалу те ребята, которые казались очень сильными, ну, скажем, Левин, оказались совершеннейшими разгильдяями. А выяснил потом, что там есть, по крайней мере, был один, по крайней мере, очень сильный мальчик, Амельченко. Но, к сожалению, он почему-то, хотя у него совершенно пролетарское происхождение было, он в университет не поступил, поступил в пединститут и как-то вроде бы совсем затерялся. А наоборот, те люди, которые были довольно посредственны, они, вот только они и поступили на мехмат, сейчас они уже защитили диссертацию. Вот это лишний раз доказывает этот тезис насчет торжества посредственности.
Вы с ними ходили в какие-нибудь походы, там, мелочи?
Нет, я... Да.
У вас были какие-нибудь с ними контакты? Нет.
Да, были. Пару раз мы ходили в какие-то походы. Но я сейчас совершенно не помню детали. Я немножко помню про вечер, где... Ну, как-то очень приятно было, каждый из них так, рассказывал о себе, да, о планах.
Вечер какой?
Вечер во второй школе. Там как-то сначала все вместе были, а потом разошлись по группам.
Это потом, уже после окончания?
Да, это уже после окончания. А вы, кажется, ходили из класса в класс и со всеми выпивали.
Ну, да, вот там прикосли эти. Кажется, они умудрились и с Химлином перепиться немножко, не было.
Да, были там несколько неприятных таких моментов, но ничего. Я очень хорошо помню директора, он очень большое впечатление производил, видимо, на всех.
Ну и какого рода впечатление он давал?
Ну, впечатление такой очень сильной личности и очень яркой. Ну, хотя формально мы не очень были довольны тем, что он нас там призывает к порядку. Но мы его, с другой стороны, не боялись. Я помню, кажется, Наймарк, он стал, может, говорить что-то, что, мол, ты мне не указ, ничего.
Наймарк ему? Кто у вас не помощники?
У меня Сонин, и Данилов.
И мне кажется, что Сонин потом как-то вроде стал отдельную группу вести. Вот, по-моему, Каток ушел, и Сонин его
заменил. Да-да-да, Каток действительно ушел, это правда, и Сонин его заменил. А мы с Данилом, может, кажется, вдвоем. Там это было, кажется, все-таки незадолго до конца. Да, совсем незадолго. Да, когда, кстати, занятия закончились, они такие очень странные подарки нам преподнесли. Я же не помню, что они остальные, а мне не подарили чемодан. Который, кстати, оказался очень удобным.
И вы уехали в Америку с ним или
нет? Нет, вот, к сожалению, вот я в Америку его не взял, и вот сейчас жалею, очень удобно был чемодан. Были, конечно, шутки насчет этого чемодана, всякие двусмысленные. Но... Да, еще я, кстати, после защиты, хотя это уже было 3 года спустя, несколько ребят подарили какие-то хорошие альбомы. Ну, в общем, такие очень хорошие отношения сохранились, да. Пожалуй, вот что очень забавно, это я уже совсем про другое, я сейчас вдруг вспомнил. Это про некоторые встречи с Гельфандом. Значит, первая встреча произошла примерно году в... году в 65. Я был на 5-м курсе, кажется, тогда. Он с Цетлиным, который, кажется, примерно через год или два умер после этого, открыли семинар по теории автоматов. Я там, я помню, принимал довольно активное участие, и даже предполагалось, что меня возьмут в этот молекулярный корпус. И я пошел, и, кажется, мне Гельфанду я очень нравился. Он меня направил к Шапиро-Пятецкому, кажется, которому я не понравился, насколько я помню. Так эта затея ничем и закончилась ничем.
А с Пятецким Шапиро вас особенно не...
Да, у нас почти не было никаких. Ну, так, немножко знакомы. Вот. Потом, примерно год спустя, он меня встретил в коридоре. И, видимо, так совсем случайно. Спросил, чем я занимаюсь. Но я как раз там тогда занимался этими бесконечными мирными алгебрами, я ему стал рассказывать про них. Ему это понравилось. И он предложил поехать к нему в институт, там рассказать Гравину, Кириллу. Мы взяли такси, как сейчас помню. Вот приехали туда, было время обеда. Он зашел в какую-то комнату, вытащил тут какую-то женщину, и мы, значит, втроем пошли обедать. Гельфанд как-то явно хотел этой женщине понравиться. То есть это было в моем присутствии причем. И он рассказывал кучу анекдотов. Например, вот мне запомнился с тех пор такой анекдот. Как вам нравится мадам Рабинович? Местами. Вот. Потом в это же время очень был популярен фильм «Шербурские зонтики». Гельфанд очень долго, значит, про него что-то говорил. Стал говорить, что он по натуре очень сентиментальный человек. Может, поэтому этот фильм так нравится. А кроме того, это ему напоминает, сейчас, кого кажется, Матисса. А он Матисса очень любит, потому что это очень весело. Ну, это примерно в таком вот стиле разговор происходил. Ну, потом я ему про это рассказал, так ему понравилось. Но он потом про это, конечно, совершенно забыл. На Кирилла играл, это, кажется, никакое впечатление не произвело тогда. А потом, через год или два, когда Винберг рассказывал про это на мотообществе, я, видимо, тогда был слишком застенчив для того, чтобы на мотообществе выступать. Гельфанд выступил с очень сильной критикой. Я думаю, что просто он как-то несколько приревновал Винберга, что вот не в его школе это случилось. И он сказал Финбергу, вот ответьте мне на такой вопрос. И когда, наконец, люди перестанут переписывать картаны? Вот, но Финберг совершенно растерялся, с того раскрыв рот. А за него вступил Сережа Новиков. Я сказал, ну как, ну, решена проблема, вот картаны все-таки, там был серьезный пробел. Вот. Гельфанду это не понравилось, но он все-таки не смел особенно резко отвечать Сережу Новикову. Он всегда его боялся, да, и сейчас, конечно, боится.
Да. Я думаю, сказал... Было, есть люди, которым он хамит, и люди, которым он никогда не хамил. Кирилл, например, никогда не хамил, Наймарку хамил.
Да, и он ответил Сереже в таком духе, что вот если бы вы, конечно, гораздо моложе Эли Картан, но вот если бы вы пересеклись, я думаю, что Эли Картан сумел бы вам рассказать правильное доказательство. Вот, потом было еще, пожалуй, несколько встреч. А, это случилось, когда была история с представлениями Колчанов. Вы не знаете про это ничего?
Про историю не знаю, про Колчанов я про сейчас, Колчанов, слышал, сейчас не помню.
Да, ну, в общем, неважно. Как так оказалось, что одновременно до там некие функторы Кокстер, одновременно до них догадались Ройтер, Бенштейн, и я. И это выяснилось, когда мы с Бернштейном случайно о чем-то говорили, как-то этого коснулись. Ну, конечно, мгновенно была написана совместная статья Гельфанда Бернштейна, Гельфанда и Пономарева. Вот. Но я написал про это Ройтеру. Ну, как-то так никаких публикаций ни Ройтера, ни тем более, значит, моих не было. Но Гельфанд тогда как раз меня пригласил домой. Я ему сказал, что я думаю, что это связано тоже с бесконечномерными алгебрами Ли, я объяснил, почему. Ему тоже это понравилось, как-то мы решили это обсуждать и как-то, может быть, сотрудничать в этой области. Он меня пригласил на следующий раз. В следующий раз там были Сережа Гельфанд и Бернштейн, мы тоже что-то обсуждали. Я ему рассказал про бесконечномерные алгебры, вот то, что я умел. Ему это опять очень понравилось. Стал ясно, конечно, совершенно не помнишь, когда это я ему раньше про это сказал. Он сказал, что ему очень стыдно, что он про это до сих пор ничего не знал. Но сказал, что вот если бы мы там встретились где-нибудь в Париже, то, наверное, он бы меня выслушал. Потом он сказал, что нет, что в Париж мы, наверное, в Лувр пошли вместо этого. Что-то такого странного стиля. Потом он меня долго развлекал пластинками. Я помню, волшебной флейтой. Он пытался меня, значит, контролировать. Я сразу сказал, что Моцарт, но я, к сожалению, не знал совершенно в то время волшебной флейты. Я долго издевался, что я, значит, не знаю такой перекрывать. А в следующий раз, да, и он, значит, пригласил меня, во-первых, рассказать на семинаре про эту формулу Вейля, про это тождество. И во-вторых, да, как-то продолжать сотрудничать, может быть, там какие-то связи с Кафунтером, ему казалось. Я не знаю, до сих пор пока еще не обнаружено ничего такого. Но я пришел к нему на семинар, конечно, совершенно про это не помнил, но я ему и не напомнил. Так это никакого доклада не состоялось. А когда я к нему пришел домой, то выяснилось, что там просто никого нет. Ну, действительно, там какое-то было внезапное то ли совещание, то ли семинар, то ли конференция. Ну и, в общем, на этом все сотрудничество кончилось.
То есть вы не попали в своего автора?
Нет. Но самый конец отношений, он оказался довольно для меня неприятным. То есть конец отношений произошел как-то... Я уже был в Америке, и Костен сказал, что очень хорошо было бы, если бы Гельфанд написал отзыв, потому что Гельфанд, особенно в МИТ, там все совершенно обожали. Я думаю, что как-то сильно преувеличивает его личные заслуги. Когда я сказал про это Костена, то Костен точно меня обиделся. Вот. Ну вот, я позвонил своему брату и сказал, что вот Костен считает, что хорошо было бы получить отзыв от Изи. Вот. Ну, мой брат...
Догадался?
Да, догадался, конечно. И обратился к нему. Гельфанд его в квартиру не пустил, они стояли у мусоропровода и, значит, этот вопрос обсуждали. Ну и что-то начал говорить, что-то насчет того, что в свое время он дал рекомендацию Костен, и он сейчас об этом не жалеет. А насчет меня, вот то, что, так сказать, я сделал сейчас в моде, а что будет потом, он не уверен. Ну, мой брат стал говорить, что у меня не только про это месте, там про другие работы, не одна. Да, он сказал, что он знает, что у меня только одна работа. Он сказал, что не одна, что потом принесут, она оказалась запасной. Гельфанд сказал, нет, я и другие работы, значит, тоже знаю. Но вот в Америке много людей без работы. Я знаю много хороших математиков, которые в гораздо худшем положении, чем Витя. Витя в хорошем положении, чем еще надо, я еще не понимаю. Я, конечно, мне Витя очень нравится, я ему рад помочь. Но если вот... Там одновременно с ним другие люди, которые лучше, вот я, значит, этих людей подведу. И хорошо это. Ну, а кончил с тем, что он сказал, ну, я там посоветуюсь, а вы мне потом позвоните. Он позвонил, и Гельфанд сказал, что ему посоветовали, чтобы пришел просто официальный запрос. И тогда он напишет. Но я попросил брата, чтобы он узнал, удобно ли вообще Гельфанд. Но я решил не делать это, и наверное, правильно сделать.
Я думаю, что вообще Гельфанд на самом деле сложный человек. И что он к тебе относится. На самом деле довольно эгоистичный человек. В том смысле, что он делает то, что в его интересах. В данном случае он на это может только что-то потерять, и за это ничего не может выиграть.
Да.
Но он на самом деле довольно не альтруистический человек.
Да, вот что мне особенно не нравится в нем, это то, что он ничего не сделал, чтобы помочь Винбергу, хотя, наверное, он бы мог что-нибудь сделать. Ну и более того, да, еще вот у меня, кстати, с ним состоялся очень один интересный разговор. Это как раз такси тогда произошло. Он стал говорить, что очень важно для меня ходить к нему на семинар, и что он может привести очень яркий пример того, почему это важно. Он говорит, есть два математика. Есть такой математик Кириллов и такой математик Винберг. Значит, оба вообще хорошие математики. Но вот, значит, Кириллов ходил к нему на семинар, а Винберг нет. Ну, это совершенно, значит, очевидно. Разница
в их географии.
Да, я тогда, к сожалению, был слишком молод и не понимал, что действительно разница существует фундаментально, но совершенно обратно.
Да, значит, что вы вспоминаете про Гельфанда?
Я не помню, про оптимальную установку это было или нет. Я совершенно не помню, про что был доклад. Вы помните, что вы нарисовали на доске некий график, невыпуклый, и спросили, как, значит, что-то найти. И Арнольд, которого, конечно, всегда была мгновенная реакция, сказал, что нужно построить выпуклую оболочку этого графика и что-то с ней сделать. Вы очень удивились, спросили, как он догадался. Он сказал, ну а что, ну если рисует не выпуклый график, то, естественно, первое, что сделать, это построить выпуклую оболочку. Вот. А Гельфанд, значит, во введении к вашему докладу сказал, что он рад, что после 20-летнего перерыва, кажется, последний ваш доклад был по поводу простых корней в 47-м году.
Ну,
примерно так.
Нет, последний доклад был, наверное, про формулу Кэмпбелла-Хоулсдорфа.
Ну, или так. Да, что вы наконец опять, значит, выступили, он надеется, что в будущем вы будете еще много выступать. Но кажется, этого не было.
Это был последний.
Ну вот, например, недавно у меня состоялся разговор с Геймином, это в MIT такой математик есть, который сейчас занимается интегральной геометрией. И он все очень восхищается работами Гельфанда по интегральной геометрии. Несколько раз сказал, работа Гельфанда по интегральной геометрии. И он сказал, ну как, ну все они работают, работы Гельфанда и Граева, ну просто все до единой. Ни у Гельфанда, ни у Граева нет отдельной работы, у всех просто... Ну, что вы говорите, что это Гельфанда? Ну, граф отличается от Гельфанда тем, что всегда молчит, и никто не знает вообще, что он за... Я не знаю, может быть, только я не знаю, что он за личность. Есть люди, которые его лучше меня знают. Ну, может, он совершенно гениальный человек. Но все равно работа подписана обоими. Почему же только одного Гельфанда называют? Ну, он согласился, что да, это... Нехорошо.
Да, ну, так же, как за представление групп, которые были, работы по представлению были Гельфанда и Наймарк, а сталинскую премию дали одному Гельфанду.
Да? А я не знал, я не знал, кто это
такое. Он получил сталинскую премию еще при Сталине за работы по бесконечным представлениям группы. Все работы были Гельфанда и Наймарк, и ни одной работы Гельфанда отдельной не было.
А чем объяснить вот такое, вот то, что его выделили? Ну, что действительно, что человек больше...
Ну, он, конечно, более активную роль там играл, это организаторы и так далее, всего этого. Но в этом случае это же не так уж не видно, является как-то
может. Ну да, он больше, так сказать, рекламирует эти работы, но это уже совсем другая сторона.
А с Винбергом у вас так только научные контакты были?
Нет, нет, у нас очень... У нас были довольно
сдержанный человек.
Да, он человек очень сдержанный, но у нас были, видимо,
мы с ним на разных стадиях очень много.
Хотя мы до конца были с ним на «вы», и более того, ему говорил Эрнест Борисович, он, правда, говорил «Витя», но на «вы» тоже. Но у нас были, я думаю, максимально близкие отношения, какие возможны при его характере. Очень часто я у него дома бывал.
Как его здоровье сейчас? У него же было, он же, что-то у него, во-первых, он лежал в больнице.
С глазами, да, вы имеете в виду. Ну, кажется, это довольно успешно там сделали. Но это не потому, что ухудшилось, а чтобы...
И потом не только с глазами, у него что-то еще было, но это, мне кажется, случайное было. Лето было в какой-то инфекционной больнице.
А, да, ну там ничего, в общем, практически. Мы с ним довольно часто ходили в походы и довольно много, в общем, сотрудничали. Но, к сожалению, на прощание... Да, я очень хорошо был вообще со его семьей знаком, с мамой и с его сестрой. Его сестра, кстати, несколько раз ходила в походы, которые возглавлял Миша Шур. Я ее туда затащил.
А его сестра не математик?
Нет, не математик.